Второзаконие, урок 28, глава 22. Открывая сегодня Библию на 22 главе книги Второзакония, я вспоминаю, как думал, готовясь к этому уроку, найду ли я когда-нибудь слова, чтобы объяснить глубокое и далеко идущее влияние этих законов Божьих на современных верующих. Это одно из тех мест в Библии, которое сродни главному перекрестку дорог, потому что здесь очень многое сходится воедино. Прошло уже 4 года с тех пор, как мы начали читать книгу «Бытие», чтобы добраться до этого пункта в Торе. Пройден долгий путь, достигнуто большое понимание, и, возможно, теперь мы можем поговорить о некоторых более сложных основополагающих концепциях, которые распространяются и охватывают разделы Торы, которые мы уже изучили. Изучение 22 главы книги Второзакония займет пару уроков. Моя задача в преподавании Торы всегда заключалась в том, чтобы определить, насколько нужно углубиться в тему в каждый данный момент, прежде чем будет достаточно понятно и придет время двигаться дальше, особенно это касается данной главы. Но при изучении этой главы мы сталкиваемся и с другой проблемой. Как относиться к содержанию этой части проповеди Моисея, чтобы это не было настолько оскорбительно для нашего западного менталитета, что наши уши просто останутся закрытыми для этого, потому что в расплавленном ядре этой главы и многих других из Библии, о которых вы, возможно, когда-либо думали, находится тема человеческой сексуальности. Нееврейские переводчики Ветхого Завета, как мы читаем сегодня, были утонченными городскими европейцами и принесли с собой сдержанное и пуританское европейское христианское мышление, а также не очень скрытое презрение ко всему еврейскому. Поэтому так много сексуального содержания, присущего Слову Божьему, сильно замаскировано, и мы его упускаем. В наши дни, особенно на Западе, отношение к сексу по большей части находится на двух концах спектра, и середины практически нет. Это либо рассматривается стерильным и чисто прагматичным, научным или медицинским способом, либо как нечто настолько деликатное и личное, и, следовательно, неудобное, что большинство добрых христиан действительно хотят просто обойти эту тему. В последнее время, конечно, мы стали свидетелями прогрессивного или светского движения за нормализацию того, что исторически, и с точки зрения Библии, рассматривалось как девиантные и отвратительные сексуальные практики. Библейская реальность такова, что древние культуры относились к сексу совершенно иначе, чем мы. Он просто был частью повседневной жизни, и это не скрывалось. А поскольку наличие больших семей имело решающее значение для выживания клана и племени, все, что касалось размножения человека, было открытой и общедоступной темой, которую дети начинали понимать в самом раннем возрасте. Поскольку практически каждая еврейская семья жила в буквальном смысле среди одомашненных сельскохозяйственных животных, функция секса была постоянно на виду. И понятно, и эта тема не вызывала у людей брезгливости. Не поймите меня неправильно, люди той эпохи, как правило, были гораздо скромнее в своей сексуальной ориентации на публике, чем мы сегодня. С другой стороны, особенно когда речь шла о больших семьях, живущих в маленьких однокомнатных хижинах, или о кочевниках, живущих в тесноте, в палатках из ткани и шкур животных, уединение было на первом месте, но полное уединение редко было возможно. Таким образом, человеческая сексуальность и ее роль в еврейском обществе были вплетены в их язык и культуру, она пронизывает Ветхий Завет от начала до конца и часто используется для представления гораздо более широких духовных картин и принципов, но в то же время она в значительной степени скрыта от нашего взгляда в Священном Писании из-за идиоматических выражений, которые на самом деле касаются секса, но мы не признаем их таковыми, и довольно откровенных попыток европейских переводчиков Библии полностью скрыть эту тему, потому что они сочли ее оскорбительной. Пожалуйста, поймите, что то, что мы будем изучать, не имеет ничего общего с половым воспитанием, как в наших государственных школьных системах. Скорее, это связано с Божьим сотворением человечества и святой и священной природой определенных Богом ролей для мужчин и женщин. Это также связано с определенными обязанностями, которые один пол имеет по отношению к другому, концепцией законных и незаконных союзов и тем, как основополагающие принципы человеческой сексуальности проявляются как в физическом, так и в духовном плане в гораздо более широком контексте, чем мы обычно думаем об этом или даже признаем. Итак, давайте откроем наши Библии и наши умы Божьему разуму и его намерением упорядочить человеческую жизнь так, как он это сделал. Давайте вместе прочитаем 22 главу книги Второзакония. Прочитайте полностью 22 главу книги Второзакония. Первые 5 стихов 22 главы книги Второзакония знакомят нас с тем, о чем много говорил Иаков, брат Иисуса. Истинная вера. Он начал с того, что сказал, что истинная вера лучше всего проявляется в заботе о вдовах и сиротах. В еврейском обществе вдовы и сироты представляли социально неблагополучных людей той эпохи, тех, кто был самым слабым и уязвимым. Кроме того, исповедование истинной веры оставляло человека незапятнанным обычаями этого мира. Иаков, Павел и Иешуа объяснили, что истинная вера заключается не в механическом подчинении законам, а скорее в том духе, который человек принимает, следуя этим законам. Именно повиновение этим законам, осуществляемое в контексте любви и доверия законодателю, создает ту праведность, которую Иегова ищет от своих поклонников. В Америке есть юридическая поговорка, согласно которой люди рискуют отделить букву закона от духа закона. Когда кто-то ищет справедливости в соответствии с буквой, но без необходимого духа, тогда любовь, милосердие и справедливость могут быть потеряны. Если это верно в нашей созданной человеком системе правосудия, то в гораздо большей степени это верно в системе Торы, предписанной Богом. Поэтому, особенно в отношении первых 5 стихов книги Второзакония 22, инструкции вращаются вокруг общего отношения поклоняющегося. Здесь мы не видим типичной формулы законов преступления, которую мы привыкли видеть в Торе. Мы не видим, если ты сделаешь это, то вот что с тобой случится, и чтобы вернуться к миру с Богом, ты должен искупить вину таким-то и таким-то образом, так что жертвуй. Вместо этого законы исполняются в духе того, что, по словам Мессии, является основой всех заповедей и законов Торы. «Возлюби Господа Бога твоего всем своим существом и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби ближнего своего – это не правило или предписание, это не закон, нарушение которого влечет за собой прямые последствия. Это призыв ко всем, кто называет Иегову своим Богом, иметь святое мышление. Это напоминание о том, что стремление к святости является целью закона, и что такого рода святость выражается на земле в этот век человеческой истории в любви к ближнему, как к самому себе. Первый пример того, как любить своего ближнего, как самого себя в практическом применении, касается того, что произойдет, если вол или овца вашего брата заблудятся, и вы случайно наткнетесь на этих животных. Обратите внимание на использование термина «брат» при описании того, кого определяют как ближнего. На иврите это слово звучит «ах», и технически оно относится к родственнику. Здесь оно означает члена вашего клана или племени, а в более широком смысле – члена вашей нации – Израиля. Позже Иешуа продолжил объяснять, что в глазах Господа ваш брат распространяется на любого нуждающегося, и использовал пример доброго самарянина, чтобы продемонстрировать свою точку зрения. Однако в самом строгом смысле этот текст можно было бы легко прочитать так. «Когда увидишь валай твоего собрата израильтянина или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему». И Господь говорит, что когда вы видите, как домашние животные вашего брата сбиваются с пути, вы не можете выбрать бездействие. Человек не может отвернуться от того, что, как он знает, является обстоятельством, требующим его активной помощи, даже если эта помощь не принесет личной выгоды. Концепция заключается в том, что безразличие к нуждам другого человека, особенно вашего брата, неприемлемо для Иеговы. Безразличие к нуждам другого – это противоположность принципу «возлюби ближнего своего». Этот закон фактически дан в его первой форме еще в книге «Исход 23.4. Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Итак, эти стихи из 22 главы Второзакония подробно излагают основной закон книги «Исход 23». Вспомните, что я неоднократно упоминал, что книга Второзакония – это проповедь Моисея. И эта проповедь предшествует и является образцом Нагорной проповеди Иешуа. Эта проповедь Моисея обычно имеет форму пересказа основного закона из книги «Исход» и разъяснение его, а также часто добавление жизненных примеров того, как следует применять закон. Поэтому во втором стихе описана сложная ситуация, связанная с тем, что делать, если вашего брата нигде нет поблизости, чтобы забрать бездомное животное, или если он не живет поблизости, или если вы понятия не имеете, кому принадлежит животное. Безразличие по-прежнему неприемлемо, равно как и неприемлемо следовать философии, которую мы все усвоили в детстве. Что упало, то пропало, или раз нашел, значит мое. Нужно поймать животное, забрать его домой и заботиться о нем, как о своем собственном. Ожидая пока владелец заявит на него права, а затем вернуть его ему. Интересно, что фраза о приведении животного домой буквально инструктирует ума «прибери их в дом свой».
И это именно то, что имеется в виду. Потому что в ту эпоху и во многих частях Ближнего Востока по сей день дом человека строился вокруг открытого внутреннего двора. Или дом был двухуровневым. Животные и люди вместе населяли первый этаж и внутренний двор. Животные были ценными. Поэтому их нужно было защищать от хищников, воров и ненастной погоды, так же, как и членов семьи. Моисей, как лидер 3 миллионов человек, должно быть, научился быть настоящим психологом за 40 лет своего лидерства, потому что он знал, что этой информации недостаточно и что поиск лазеек начнется немедленно. Поэтому он продолжает объяснять, что такое отношение к поиску чьей-то потерянной собственности. Не ограничивается только поиском волов и овец. Это относится к ослу, пальто или чему-либо еще, если уж на то пошло. Ко всему, что принадлежит другому. Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь подчеркивается кое-что еще, чего мы неоднократно касались на уроках Торы. Любить своего ближнего – это не испытывать теплые чувства к своему ближнему, это значит активно помогать своему ближнему в трудную минуту. Далее в стихе 4 есть. Правило, связанное с предыдущим. Если вы видите, что вьючное животное вашего брата падает под тяжестью своего груза, вы должны помочь животному. Предыдущее правило касается заботы о благополучии вашего брата. Это правило касается заботы о благополучии животного вашего брата. Ни в том, ни в другом случае игнорирование ситуации не является правильным отношением поклоняющегося Богу Израиля. Следующий закон в стихе 5 – это закон, который вызвал много споров. Некоторые дебаты, откровенно говоря, являются пустой академической чепухой, а другие помогают внести ясность. Эти слова объясняют, что мужчина не должен носить вещи, которые обычно носят женщины, и наоборот. В большинстве переводов говорится, что это относится к одежде. На самом деле, более точный перевод – это не одежда, а более общие вещи, относящиеся к тому, чтобы быть мужчиной или женщиной. Поэтому особенно в отношении той эпохи это могло означать оружие или украшение, или прически, или одежду. Конечно, в центре всего этого находится трансвестизм. Для тех из вас, кто еще не соприкоснулся со всеми реалиями современной западной культуры, поясню. В наши дни трансвестит – это человек, который носит одежду противоположного пола. Мужчины носят женскую одежду или женщины носят мужскую одежду. Но это только внешнее проявление. Правильнее будет сказать, что это человек одного пола, идентифицирующий себя с другим полом и носящий атрибуты, присущие противоположному полу, будь то внешность, социальная роль или одежда. Речь идет не об операциях по смене пола, а скорее о путанице и обмане. Речь идет о том, чтобы притворяться или идентифицировать себя с тем полом, которым вы не являетесь. Пустая академическая чушь, о которой я говорил, сосредоточена вокруг яростных дебатов о том, почему Бог не хочет, чтобы один пол притворялся другим. Реальность такова, что основная причина проведения этих дебатов заключается в том, что прогрессивные и либеральные ученые хотели бы доказать, что Бог больше не считает отклонение такого рода, о котором Библия говорит здесь, отвратительным. Точно так же, как в церкви стало распространенным мнение, что гомосексуальность больше не должна рассматриваться как грех, теперь эти конкретные ученые хотят сказать, что такое поведение, как трансвестизм, было отклонением в строго определенную эпоху, ограничено определенной культурой. И кроме того, новый закон любви Христа означает, что любое поведение, которое касается личного и не вредит никому другому, теперь нормально в глазах Господа. Или, что комментарий Павла в послании к Галатам 3 главе о том, что во Христе ни мужчины, ни женщины, означает, что Бог аннулировал всю концепцию сексуальности. Позвольте мне заверить вас, что этот комментарий в послании к Галатам просто означал, что духовный статус человека перед Господом, был ли человек приемлемым или неприемлемым для него, зависит от его или ее отношений с Мессией, а не от того, является человек мужчиной или женщиной. С другой стороны, интересно посмотреть с практической точки зрения, где эта идея впервые сыграла свою роль в древних обществах. У нас есть исторические записи о том, что в месопотамских культурах было принято, чтобы мужчина-священник надевал определенные женские одежды или носил явно женские украшения, или даже пользовался декоративной косметикой, когда божество, которому он поклонялся, было женского пола. Идея состояла в том, чтобы замаскироваться под женщину, чтобы отождествить себя с женскими атрибутами Бога женского рода. Еще одним хорошо засвидетельствованным обстоятельством древних времен были мужчины, которые одевались как женщины, в надежде, что их не призовут в армию. И наоборот, были женщины, которые коротко стригли волосы, носили мужскую одежду и доспехи и использовали оружие мужского размера в надежде, что их примут за мужчин, чтобы они могли сражаться в битвах. Я не сомневаюсь, что закон, записанный в стихе 5, охватывает подобные вещи и, возможно, даже довольно часто использовался для прямого противодействия мужчинам и женщинам, которые пытались их использовать. Но настоящая цель была более широкой и глубокой, чем просто эти примеры, которые я вам привел. И кое-что из этого становится ясным, когда мы видим контекст законов, окружающих этот закон в книге Второзакония 22. Еще раз. Закон против трансвестизма говорит об отношении и состоянии сердца. Он говорит о духе повиновения Божьим законам и верности тому, как он устроил вселенную. Здесь, по крайней мере частично, говорится об обмане и путанице, которые всегда вредны в домохозяйстве Господа. Это также относится к гомосексуальности, которая тоже является вопросом отношения и морального выбора. Позже мы рассмотрим другой аспект этого запрещенного сексуального поведения. Законы истинной веры, которые относятся к верующему, действующему в духе закона, продолжаются предостережением стиха 6, запрещающим брать птицу-мать вместе с ее птенцами. В этом законе есть два основных момента. Первый заключается в том, что он распространяет гуманитарную заботу о домашних животных, что мы видели в постановлении, требующем оказания помощи быку или ослу, которые потеряли сознание или упали под его грузом, на диких животных, в данном случае на птицу. Одна из причин, по которой это необходимо указать, заключается в том, что дикая птица практически не имеет ценности по сравнению со значительной экономической ценностью овцы, осла или быка для израильтянина. Таким образом, Господь демонстрирует, что принцип гуманизма распространяется на все Божьи создания, а их экономическая ценность должна рассматриваться как второстепенная. Более того, точно так же, как Иаков говорит, что истинная вера проявляется в заботе о наиболее уязвимых и наименее ценных членах человеческого общества, этот же принцип применим к наиболее уязвимым и наименее ценным представителям животного мира. Второй момент заключается в том, что уважение к отношениям между родителями и детьми не заканчивается на людях. Раввины часто используют это объяснение в качестве причины странного закона книги Второзакония 14:2, который гласит, что ягненка нельзя варить в молоке его матери. Мы можем быть уверены в связи между матерью птицей и ее детьми, а также людьми и нашими детьми, потому что автор книги Второзакония построил свое повествование таким образом, чтобы соединить их вместе в знакомой форме. Вспомните пятую заповедь книги Исход 20:12: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Адонай, Бог твой, дает тебе». Здесь в книге Второзаконие 22:7 говорится: «Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». По сути, это та же мысль, выраженная в основном тем же языком, что и пятая заповедь, проявляя должное уважение к ценности родителей и их отношениям со своим потомством, сохраняя жизнь птицы матери. «Вы будете жить долго, и у вас все будет хорошо, вы испытаете Божий шалом как благословение». Тема требования к израильтянам быть гуманными в отношениях и действиях теперь предстает в другом свете. В требовании построить парапет вокруг крыши своего дома. Очевидно, что это предвкушение того времени, до которого оставалось. Несколько месяцев, когда Иисус Навин поведет Израиль завоевывать Ханаан, а израильтяне уберут свои палатки и начнут жить в постоянном жилье. Парапет – это, по сути, перила, которые огибают край крыши дома. Его назначение состоит в том, чтобы кто-нибудь случайно не упал с крыши. Типичный ближневосточный дом строился с плоской крышей. И крыша, по сути, была просто еще одной жилой зоной дома, которую можно было использовать так же, как и те, что находятся под ней. Лестницы или стремянки были построены таким образом, чтобы крыша всегда была доступна. На крыше можно было сушить и хранить продукты и рыбу, а также общаться в приятный день или даже спать в жаркие летние месяцы. Поэтому установка ограждений по краям крыши было продиктовано здравым смыслом, чтобы человек не упал и не получил серьезных травм или даже не погиб. Это подтверждается тем, что в конце стиха 8 говорится, что духовная причина, по которой эта предосторожность была необходима, заключается в том, что опасность была достаточной, чтобы отказ строить этот парапет представлял собой преступную халатность. Другими словами, можно было ожидать, что в конце концов кто-нибудь упадет с этой незащищенной крыши. Смерть в результате такого бессмысленного пренебрежения к благополучию других навлекла бы кровопролитие на владельца дома, семью, которая там жила, и общину, правительство которой не соблюдало этот закон Божий. И к настоящему времени вы все должны понимать серьезные духовные и физические последствия кровопролития. Ответственная сторона должна поплатиться своей жизнью. Человек, который построил дом без ограждения на крыше, виновен в убийстве по неосторожности, если в результате кто-то погиб. Это была несправедливая смерть, и в качестве оплаты потребуется жизнь ответственной стороны. На этом заканчивается довольно простая и понятная часть книги Второзакония 22. С этого момента все становится сложным и немного рискованным. Следующие несколько стихов дают нам три закона о том, что обычно называют незаконным смешением. Нам уже рассказали об одном незаконном смешении, но о нем говорилось в другом контексте – трансвестизм. Незаконный означает несанкционированный, неодобренный. Это грубое злоупотребление чем-то. Итак, идея этих трех запрещенных смешений, которые мы будем обсуждать, плюс одно, касающееся трансвеститов, заключается в том, что это комбинации, которые создают союзы, которые никогда не должны быть разрешены. Эти различные союзы противоречат Божьему порядку творения и являются суровой формой бунта. Проблема заключается не только в действии. Суть дела заключается в кощунственном отношении нарушителя. Первый пример из этой группы записан в стихе 9. Он заключается в том, что фермер не должен засевать виноградник двумя видами семян на участке почвы, который расположен между рядами виноградных лоз. Второй, в стихе 10, вол и осел не должны быть запряжены вместе, когда тянут плуг. И третий, в стихе 11, не следует носить одежду, сделанную из двух разных видов нитей, которые были сотканы вместе, шерстяной и льняной. Эти три закона являются дополненными повторениями, взятыми из книги Левит 19:19. «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя рядами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Любой вид смешения или соединения, противоречащий закону Божьему, на иврите называется килаиме, что буквально переводится как «более одного вида». Евреи так серьезно относились к нарушению этих законов, что посвятили этому целый трактат в Талмуде, его название килаиме. И все же, каким бы серьезным делом они это ни считали, почему Бог запретил переодеваться, сажать вместе два вида семян, носить одежду из двух видов материала, а также запрягать осла и вола в один и тот же плуг, было загадкой даже для величайших раввинов. Раши объясняет их просто как суверенные постановления Бога, для которых не нужно приводить никаких оснований. Хотя я понимаю великое смирение Раши в этом вопросе, отказавшегося вникать в причины этих законов, я думаю, что мы могли бы добавить хотя бы немного ясности. Так что очистите свои головы и приготовьтесь увидеть, как прямо на ваших глазах вырастают удивительные связи. Начнем с того, что каждый из этих четырех законов о запрещенных смешениях связан с седьмой заповедью, законом против прелюбодеяния. Возможно, это может показаться вам странным, но скоро, я думаю, вы увидите, что они не могут быть ничем иным. Позвольте мне повторить это еще раз. Эти законы о неразрешенных смесях представляют собой несколько аспектов супружеской измены. Обратите внимание, что с чисто практической, рациональной точки зрения ни один из этих законов природы не причиняет серьезного вреда кому-либо или чему-либо, и на самом деле может быть большая польза в физическом смысле от выполнения некоторых запрещенных действий. Например, давно известно и практикуется, что совместная посев двух разных видов семян, растений, культур, может принести самые разные хорошие результаты. Это называется междурядной обработкой и применяется в районах, где сельское хозяйство ведется более примитивным способом. Иногда один вид растения привлекает вид насекомых, который может быть полезен для обоих видов растений в целях опыления. В других случаях один вид растений производит необходимое питательное вещество, которое другой берет из почвы, тем самым замедляя истощение почвы. На другом уровне можно максимально использовать пахотные земли, посадив на одном и том же участке два вида сельскохозяйственных культур, которые являются симбиотическими и обеспечивают максимальное производство продуктов питания при минимальном количестве земли. Выращивание двух разных видов растений, каждый из которых восприимчив к различным опасностям, может даже защитить от неурожая. Во Второзаконии 22. 9 сказано не засевать виноградник двумя видами семян, потому что виноградные лозы должны быть посажены рядами, расположенными на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы они могли процветать. Так какой же благой цели служит то, что значительное количество земли между этими рядами пропадает впустую? Если драгоценная вода, используемая для полива виноградных лоз, может быть использована еще и для полива овощей или зерна, которые растут на земле под этими лозами, разве это не значит, что человек является добрым пастырем в отношении ограниченных ресурсов окружающей среды? При совмещении в качестве тонкого льна и шерсти получается высококачественная ткань, обладающая красотой и долговечностью. Так почему же это плохо в глазах Бога? По мнению великих древнееврейских мудрецов, было невозможно найти какой-либо земной недостаток или врожденное зло в ношении такого материала. Тем не менее, существует закон, запрещающий это, и это не может рассматриваться как ошибка или неправильное толкование, поскольку он ясен и прямолинеен. Поэтому запрет был строго предписан и строго соблюдался самыми благочестивыми евреями вплоть до сегодняшнего дня. Действительно ли есть вред в том, чтобы впрягать вола и осла в плуг? Нет. Несмотря на все усилия учителей и проповедников объяснить, что плуг всегда будет поворачиваться в сторону более слабого животного, или что более сильное животное причинит вред более слабому, или что это будет ужасно неэффективно, в реальной жизни это действительно не так. На самом деле такая вещь, как то, что два разных вида животных вместе тянули плуг или повозку, была очень распространена в древнем мире, потому что человеку очень повезло, если у него был один бык вместе с одним ослом. Бык лучше тащил что-то, чем нес, но он мог нести вещи. Осел был лучше приспособлен для переноски вещей, чем для того, чтобы тащить их. Но он мог делать и то, и другое. Когда плугу требовалась лошадиная сила, для обеспечения которой требовались два животных, древние не видели ничего плохого в том, что эти два животных
осел и бык работали вместе, из земной точки зрения ни одно из этих вьючных животных не причинило серьезного вреда только потому, что они не были равны по силе. Я отдаю должное раввинам, которые, по крайней мере, были гораздо более откровенны в своем непонимании причин этих законов. Вместо того, чтобы создавать великие аллегорические объяснения, которые проникли в христианство и, как правило, ведут нас по весьма сомнительным путям. В то же время раввины всегда были склонны видеть земную физическую сторону Божьих законов и пророчеств, а не их небесную духовную сторону. Давайте посмотрим, сможем ли мы взглянуть на все это под немного другим углом. Достаточно сказать, что очевидно, что эти законы о незаконном смешении не могли быть установлены Богом для того, чтобы, избегая смешения, животные, растения или люди выиграли бы с физической точки зрения. Столь же очевидно, что нет ничего изначально злого в том, чтобы сажать два разных вида семян в непосредственной близости. Зло не возникает самопроизвольно, когда льняная нить смешивается с шерстью, и нет ничего дьявольски бесчеловечного в том, чтобы привязывать осла и вола к одному и тому же ярму плуга. Эта реальность не должна нас удивлять. Я обсуждал с вами, что все попытки библеистов объяснить, почему некоторые животные были определены Богом как ритуально чистые, в то время как другие как ритуально нечистые, потерпели неудачу. Каждый раз, когда они придумывают рациональную или научную систему, что-то еще в Священном Писании опровергает ее. Почему некоторые продукты являются кошерными, а другие нет? Почему можно принести в жертву козла, но не свинью? Почему быка можно принести в жертву Богу, а верблюда нет? Как насчет того, что отсутствие раздвоенного копыта или отсутствие жевания жвачки делает это животное непригодным для целей святости? Как говорит Раши о четырех законах запрещенного смешения. Бог суверенен, Он так постановил, и нам не обязательно знать почему, чтобы соблюдать эти законы. Я утверждаю, что поиск «почему» в Библии – это пустая трата времени в большинстве случаев. Вопрос для последователей Бога должен быть не «почему», а скорее «что дальше». Какой образец или закон следует применять к тем или иным обстоятельствам? Вот что должно иметь значение, а не то, почему Бог установил этот закон. Я также утверждаю, что подобно законам о кошерной пище и законам о животных, которые считаются пригодными для жертвоприношения, эти законы о незаконном смешении иллюстрируют физически, видимым образом, некоторые непреложные духовные принципы. Главное – это иллюстрации и то, что из них можно извлечь. Дело не в том, что действия, материалы или существа сами по себе являются принципом. Принцип заключается в том, что они демонстрируют. На следующем уроке мы продолжим рассмотрение некоторых связей в Священном Писании ветхозаветных и новозаветных, которые включают вопросы незаконных смешений, сексуальных отношений и прелюбодеяния.